вечер. Добрый вечер, это «Экстракт». Но всем кажется, что происходит кошмар, но, вероятно, все сегодняшние проблемы скоро померкнут, минимизируются, и вся кошмарная эпоха, она будет вспоминаться просто как тихая увертюра к основному действию. В общем, короче говоря, со скрежетом и с некоторым заметным опозданием, но врата ада, кажется, все же разверзаются. И там заспанные черти суетятся, составляют круглосуточные графики дежурств, разбирают со складов новые котлы и вообще готовятся к наплыву клиентов. Дело в том, что да, шизофрения Путина уверенно ведет мир к апокалипсису. Именно бредовая путинская война разломала, расхряпала тот сложный механизм защиты людей от самих себя, который худо-бедно, но много лет, в общем, работал. И сейчас кремлевские умалишенные, заливаясь идиотическим смехом, пинают обломки этого механизма. Трамп, который не обязан отчитываться во всем и говорить все, тем не менее он, судя по всему, ну не он, так его генералы, смекнул, чем закончится история, начатая Путиным в феврале 22 года, и Трамп приказал обнажить ядерный клинок НАТО. И это с трагическим опозданием, но разнюхала русская разведка. А министр обороны Белоусов сообщил, что США в октябре провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Затем его трагический вопль конкретизировался, и министр обороны Белоусов высказался, что он считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Что радостно подхватил Путин, поручил МВД, МИДу, Минобороны внести предложение о возможном начале работ по подготовке ядерного оружия. Иными словами, что мы видим? Что все заверения, все пакты, все договоренности, все разумности, все уже аннулированы. Договора о запрете испытаний ядерного оружия забыты просто вот якоже не бывшие. Как выяснилось, все эти договоренности международные не стоят вообще ничего и нарушаются мгновенно. Я бы очень хотел прослыть дураком. Мне бы очень хотелось осрамиться с моими прогнозами. Но именно так, как я и предрекал, пока все развивается. Давайте вспомним развитие событий и все, что я о них говорил. Что все, без исключения, путинские деяния никуда, кроме глубочайшей огненной бездны, не ведут. И это не мои умствования, это вектор, который элементарно просчитывается, потому что ситуация, созданная умалишенным диктатором Кремля, никакого другого выхода не имеет. И все, что может и сделал Путин, все, что он уже сделал, это может иметь результатом лишь всеобщую войну. Степень ядерности которой, ну, будем считать, что непредсказуем. Будем надеяться на то, что я очень плохой пророк И на самом деле хвастун, а Виктора считать не умею. Я и сам, даю вам честное слово, очень хотел бы ошибиться в своих прогнозах. Хотя надо понимать, что вектор – это еще не приговор. Сворот свернуть возможно, ничто не безнадежно. Но так или иначе, чтобы вы представляли себе реальность, вот это мгновенная опс, аннуляция всех международных договоренностей о ядерном оружии – это знак того, что последние печати запретов, они сорваны. Да. И Путин, разумеется, на радостях от грядущего кошмара устроил очередной вебкам с миром, собрав, на, скажем так, на эту сходку своих партнеров, матерых и послушных извращенцев. Ну, для начала он сделал им на головы такой горячий писинг, а потом предложил каждой особи присутствующей, посмотрите, у меня есть все это в телеграм-канале, выступить с сольным номером. С сольными номерами там не очень задалось, потому что партнеры испуганно блеяли. Шойгу, ну, он вообще, ему удобно и хорошо, он вообще включил оленевода и высказал глубочайшее непонимание того, что происходит. Вот 4 года они насиловали, громили, грабили, и когда их начинают хватать за руки, они не понимают, что происходит. Шойгу высказался, ой, нам вообще не совсем понятны намерения Соединенных Штатов относительно дальнейших шагов испытаний ядерного оружия. Конечно, вот посмотришь на всю эту сценку в Кремле, понятно, что если бы среди партнеров Путина по вебкаму нашлась бы парочка хотя бы, парочка вменяемых, то они бы сорвались с мест, навалились бы на диктатора, душа его и колотя черепом об стол. Но остальные присутствующие, ну, наверное, секунды 3 прикидывали бы последствия, но затем влились бы в эту кучу малу и, соединив усилия, все-таки расплющили бы диктатора. Потому что, ну, уж слишком... Сегодня-то уж слишком ясен стал дальнейший ход мировых событий. И путинская грубейшая ошибка 22 года будет иметь страшную цену. Но, тем не менее, никто не задушил, никто не навалился. Вменяемых не нашлось, парализованные собственным страхом, собственной тупостью, подпевалы разобрали свои папочки и грустно разбрелись. Но, похоже, им все понятно. Сейчас есть абсолютно все данные, позволяющие рассчитать дальнейшее развитие событий и сюжет этой драмы. Теперь это может сделать даже тот еж, которому все понятно. Соответственно, и примерно схожий с ежом по интеллекту член Совбеза Российской Федерации тоже может быть. Я извиняюсь, конечно, перед ежами, ну ладно, не ежи, не ежи, ежи умные, но есть жабы, которые слышат инфразвук, которые вполне в состоянии ощутить, как усиливаются радоновые выделения из почв, и тогда они начинают покидать опасные места. Ну, разумеется, там Песков, он ведь понимает, что... И он понимает, что сейчас плоды кремлевского безумия станут видны каждому. Они все, далеко не все мечтают увидеть своих детей обугленными и превращенными в источники ионизирующего излучения. только по одной причине, потому что Путин идиот. И Песков начал лепетать, но на всякий случай лепетать бессвязно, выписывая задом и усами сложные восьмерки. Он во всем обвиняет США и предельно не конкретен. Но в США, впрочем, там свой большой Бенц. Там суетятся политологи. Ну, вообще там, вы знаете, да, что на выборах в Нью-Йорке победил убежденный антисемит, убежденный фанатик, мусульманин, иммигрант, родившийся в Уганде, товарищ Мамдани. Непонятная ситуация. Возможно, этот выбор был желанием добрых нью-йоркских евреев, их там 3 миллиона, нагадить лично товарищу Трампу. И это желание, оно, как всегда, оказалось сильнее любых доводов разума. То есть вот этот Зохран Мамдани, возможно, это месть Нью-Йорка Дональду Трампу за его царизм, за его бахвальство и за его самодурство. Но пришествие во власти над Нью-Йорком антисемита-исламиста – это, несомненно, черная метка, которую Запад, выпучив от изумления глаза, обнаружил в своей руке. Вот насколько велика и насколько проворно подложенная Трампу свинья, это я образно говорю. Ну, есть такая фразеологическая фигура «подложить свинью». Вот неизвестно, сдует ли новый мэр бомжей и улиц, и мусор с улиц, но вот то, что он сможет публично, многократно и постоянно подогревать ненависть Нью-Йорка к Трампу, это абсолютно точно. Вообще, конечно же, непонятно, сколько времени мусульманскому миру потребуется для того, чтобы подмять и сожрать западную цивилизацию и всех ее сателлитов. Или эта цивилизация выстоит, растворив в кислоте своей комфортности и технологий лютость и людоедство этих челмоносцев. Ведь Трамп, откуда он взялся? Он в первую очередь стал реакцией американцев на замусульманивание и заафриканивание. И он стал надеждой штатов на возрождение, на воскрешение, увы, давно мертвых идеалов товарища Кольта. Ну, он же, Трамп, стал доказательством того, что в этом смысле пить боржоми, кажется, уже поздновато. На выборы Мамдани сам Трамп отреагировал с обычным традиционным бахвальством, но в высшей степени беззуб. И заметно, что он обескуражен. Вот полностью смириться с тем, что это плевок Нью-Йорка, именно в его трамповую физиономию, Дональд не сможет и будет выдумывать всякие байки. А вот в выдумывании байк он не мастер. Так что, в общем, отозвавшись смешным образом, что «ах, меня там не было в бюллетене», «Ах, у нас перебои в работе правительства». Нет, он, отреагировав таким образом, закрепил свой побитый статус. Вот мои нью-йоркские друзья, кстати говоря, известные вам и вами любимые, они так отреагировали. Иноземцев мне с утра написал, что... Думаю, народ сошел с ума и выбирает экстремистов справа и слева. Я поинтересовался мнением иноземцева как умнейшего. Центр умирает, и это колоссальная проблема демократии всех соцсетей, времен соцсетей и постоянно сотворяемых кумиров. Максим Покровский разразился, я бы сказал, гневной филиппикой. Он, скажем так, мягко весьма, который ногу свело. Он весьма и весьма обеспокоен. И есть у меня в Нью-Йорке еще один чудесный друг. Помните, вот такие ветераны невзоровских сред, которые помнят еще старые невзоровские среды, немыслимо далекая эпоха, была ситуация, когда мне срочно понадобился для работы, вот прямо бешено понадобился череп гиены, и это, в общем, дорогая, редкая вещь. И в Нью-Йорке нашелся великолепный человек Павел, который мне буквально через неделю его там где-то купил и прислал. И вот Павел, он написал, что ну не то, чтобы какие-то опасения, но мы всей семьей подали заявление на разрешение ношения огнестрельного оружия. Чисто символически, пишет он, как цивилизованный человек. Пока этот, имеется в виду Мамдани, не заехал в мэрию и все не позапрещал. Еще должна была ответить Наргиз, но Наргиз проспала и никакого ответа мне не дала. Ну, вы понимаете, да, что вот рядом со всеми этими кошмарами, а их немало, вот мало того, что везде хлещет кровище, выбирают антисемитом мэра, антисемита мэром Нью-Йорка, но еще и лопаются вообще все основы мироздания. И вот доказательством чего стал брак Мизулина и Шамана. Но брак, безусловно, то, что называется марганатический. Зрелище странное, учитывая существенную и очень заметную разницу в возрасте между молодоженами, этот брак в Донецком ЗАГСе больше напоминал процедуру торжественного усыновления. Ну, вообще все ожидали, что парнишка-шаман перестанет стесняться и под венец поведет там, ну, Киркорова или на худой конец Виталия Милонова. А нет. Повел все-таки Мизулину, и теперь он доносы жены будет перекладывать на музыку и исполнять, черт возьми. А тем временем много-много забавного. Ну, вы знаете, да, в курсе про то, что у русских есть праздник День народного единства. Вот День народного единства, что это такое? Это торт, в котором древние фекалии перемешаны с совсем свеженькими. И вот до 2022, даже до 2023 года население, ну да, там оно грызло этот торт, лениво чавкало им без всякого воодушевления. Но теперь этот десерт, он глазурован гноем героев СВО. Он декорирован руинами городов Украины и украшен головками мертвых детей. И популярность этого Дня народного единства существенно возросла в России. Помимо всего прочего, этот праздник напоминает о том, что уклонистов от единства ждут тюрьма, пытки, клейма террористов и иноагентов. Ну и заодно День народного единства прозрачно напоминает малым народам Российской Федерации о том, что они, малые народы, должны быть вечно благодарны России за оккупацию, за геноцид, за унижение, за то, что она выкачивает их нервы, недра. Ну вот вообще в 25-м году, когда Россия особенно, я бы сказал, отчаянно нуждается во внешнем управлении и в выводе из официального оборота понятия суверенитет, слушать плешивого товарища Путина особенно странно, который все начинает опять заливать про 612 год, про суверенитет. То есть он в 784 раз упорно повторяет байки, которые никакого отношения ко дню сегодняшнему вообще не имеют. Посмотрите, он у меня есть в Телеграме, там этот диктатор-уголовник, он лоснится, он упивается безнаказанностью, властью, самодовольством. И как у всякого дурака, у него нет ни малейших сомнений в том, что его понятия и представления единственно верные, и что во имя его понятий и представлений можно убить миллионы человек, сделать беженцами, сравнять с землей города. Ну, вообще, в 612 году, о котором так упоенно вспоминает Путин, страна проворонила шанс, прекрасный шанс, стать реальной частью Европы, покончить со своей отсталостью, лапотностью, пещерностью, получить доступ к языкам, валютам всего мира, наукам, искусствам, свободам человека, получить доступ к развитию. Но, увы, нашлись нижегородские бандюганы, весьма, я бы сказал, криминальная публика, Поджарский, который в результате был осужден за взятки, это уже в конце своего пути, мясник Минич, и вот это всякое пьяное казачество, попы, они, испугавшись новых форм жизни, решили остаться в дикости и развели ситуацию с выгодой для себя и наихудшим для страны образом. Россия, как вы помните, после этого вновь захлопнулась и стала наливаться доморощенным гноем державности. Но тогда, 612 год, он не был последним шансом для несчастной территории. А вот путинская эпоха, несомненно, тем или иным способом, но станет финалом исторического существования России. Но вообще 612 год, это смысл праздничка, это напоминание об адской природе России и ее людоедстве. Ну, там вообще было много смешного в этом 612 году, как съели патриарха Гермогена в Кремле, как удалось отбиться от просвещения. Ну, разумеется, те события обеспечили самодержавие, гулаги, лагеря, социализм и так далее, и так далее. А Путин, да, Путин любит про это поговорить, совершенно не понимая, что сейчас пришло время вытравливать всякое почтение к прошлому. Вообще есть замечательная формулировка. История существует только в одном виде. Она существует в виде результата, зафиксированного в настоящем. Все остальное годится только для забавы и развлечения. Прошлого уже нету. Прошлое, былое, никакой реальной связи с сегодняшним днем нету. Это набор баек, это грязь, это остатки старой чешуи, остатки отвалившегося хвоста там, перепонок, покровной шерсти. Есть настоящее, и это единственное, к чему надо относиться серьезно. А любое прошлое, это хвост и остатки чешуи. Вот к любому прошлому должно быть такое же отношение, как к пещере, как к преодоленному, как к давно пройденному. Ну и мы тоже станем когда-то чьим-то прошлым, будем очень смешны. Дело в том, что всякий опыт, он, ну, во-первых, является спорным, потому что история не точная наука, никому не известно, что в реальности происходило. Если кто-то говорит, ой, я точно знаю, что было, ну, вероятно, ему одна дорога на битву экстрасенсов. И Владимир Владимирович, он ведь говорит, что это у вас там на Западе всякое, а у нас вековые традиции. Ну, вообще всегда подозрительно, когда современный человек начинает откровенничать и интимным шепотом сообщает, что пользуются контрацептивами из бараньей кишки, прошитой заговоренной нитью. Вообще есть такое понятие, как развитие. И автоматическая функция развития – это списание нафиг всяких вековых наростов и традиций. Развитие – это прежде всего аннуляция старого. Это отказ от устаревших черт и освобождение места для новых. Вот невозможно представить себе в природе организм, который сохранял бы все морфологические характеристики всех предков, там всякие эбрибозальные складки, плавники. Ну, к сожалению, наличие таковых – это свидетельство отсутствия развития. То есть Путин, говоря о вековых традициях, бахвалится сохранением размеров мозга динозавра. При том, что, да, очень интересно он говорит о традициях. Вот тут в Москве председателя организации по защите семейных ценностей арестовали за торговлю детьми. Вот взяли и арестовали тетку. И да, отправили под арест, я тут смотрю, некую Рудницкую. Вообще странный арест. Странный. Торговля детьми – одна из важнейших российских скреп. Арестованная дама, она всего лишь следовала тем традиционным духовно-нравственным ценностям, которые сейчас объявлены основой государства. Дети, чтобы вы знали, они всегда были ходовым товаром в Российской империи. Крестьянских девочек, внешность которых подавала надежды на то, что они могут стать, то, что называется, сочными девками, за гроши покупали у родителей и доращивали до кондиции употребления, которое обычно наступало в 12-13 лет. Ну, и как только она наступала, девчонки оказывались либо в помещичьих гаремах, которых были сотни и тысячи по России, либо в городских притонах. Но столь же ходовым товаром в России были и мальчики. Но основными потребителями отроков было русское духовенство. Конечно, они раньше назывались не отроки, не мальчики, огольцы. Огольцы не брехать отца и в услужении проворнее. И да, это достаточно просмотреть даже конец XIX века судебную гинекологию Мержиевского профессора или вообще литературу по извращениям и судебно-медицинским экспертизам того времени, что и как вытворяли с детьми, чтобы убедиться в абсолютной точности моих слов. Ну и надо сказать, что нынешние структуры Российской Федерации, многократно увлеченные в краже детей в Украине или распределяющие детдомовских сирот, но ведь они тоже, мы все знаем, приторговывают детишками, не особо вникая в то, как эти детишки будут использованы. Ну вот, кстати говоря, еще по поводу традиции, в самое ближайшее время привычные звуки аплодисментов в театрах, на форумах, на пресс-конференциях, на показах, эти звуки могут сильно измениться. Нет, овации никуда не денутся. Но знакомые хлопки ладонями заменят деревянно-пластиковый стук культей и протезов. Да. Дело в том, что у Путина, я не знаю, какие у вас планы на собственные руки и ноги, но у Путина свои большие оригинальные планы на использование как передних, так и задних конечностей населения России. И судя по цифре официальной, почти в 100 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на компенсацию рук и ног, протезы понадобятся не менее чем 1,5 миллионам обитателей Российской Федерации. И это наилучшая иллюстрация лживости всех заявлений Кремля о стремлении к миру. Да, вот я смотрю, везде у меня подтверждение, что инвалидами разной степени самоварности по даже самым примитивным вот этим официозным подсчетам станет не менее 1 миллиона человек. 1,5 миллиона. Но, вы знаете, как ни странно, россиян самих это не смущает. Потому что инвалидность, безногость, безрукость в России – это все же, это некий социальный статус. Был вот никто и звать никак, а стал инвалид. Свидетельство того, что человек в жизни чего-то додобился. Ну, для русского это своего рода, можно сказать, карьера. Вот он уже теперь не безымянный алкоголик, а товарищ калека с правом скандалить и обделаться в общественном месте. И в совбесе, и в поликлинике объект заботы, и менты не смеют так издеваться. На селе или в районе его знают. Более того, это вот, прошу прощения за дурной каламбур, бесконечность. От слова конечности. Она дает право бездельничать и пьянствовать до конца жизни. Ну и точно так же, мы понимаем, работает статус военной вдовы. Ну, это, конечно, послабее безногости, но особо там из простой Зинки преобразуется в Зинаиду-мученицу в течение недели. Практически в участницу войны, и подруги выказывают ей тихое уважение за то, что она сумела так выгодно сбыть родине ту алкогольную мразь, которая была ее мужем. Ну, впрочем, русские дамы, они редко задерживаются надолго во вдовьем статусе, и вот эти всякие похоронные выплаты пропивают, как правило, с новым избранием. Ну вот вообще дело не только в плохих русских. Хорошие русские ничем не лучше. Вообще я вам могу сказать, если хорошие русские хотят доказать всему миру бесполезность своих усилий, удержать их от этого вообще невозможно. И они в очередной раз сумели это сделать, проведя грандиозную брюссельскую конференцию антивоенного комитета. Он состоит из замечательных людей, искренне ненавидящих Путина и путинизм. Но эмигрантский антивоенный комитет – это та крохотная мухобойка, которой хорошие русские хотят прихлопнуть гигантскую муху войны. Но размер этой мухобойки не позволяет даже потревожить такую муху. И муха гарантированно не ощутила это микроскопическое похлопывание по ее кровавому брюху. Смысл существования антивоенного комитета загадочен. Примерно как темная материя. Но, правда, вот брюссельская конференция, она сделала ошибку. Ошибку, которая по своей пакостности превосходит даже скандальный пассаж «Дождя» про носочки для мальчиков. Да, действительно, это так. Они тут почему-то, мы уверены, что те, кто попал на эту войну невольно, нуждаются в реабилитации и лечении. Приехали. То есть они обнаружили неких участников, которые попали невольно, хотя выбор всегда был у всех. Помним, что ВСУ – это обычное, просто очень большое масштабное уголовное преступление, в которое вовлечены миллионы подельников. А армия Российской Федерации стала крупнейшей бандой, исполняющей преступные приказы. Что каждая смерть каждого орка – это торжество закона, торжество справедливости. Людей, которые невольно участвовали в этой войне, на самом деле нет, потому что у каждого был выбор – предпочесть ли тюрьму, побег, эмиграцию, или все-таки идти в окопы. Нет никаких невольных. По поводу, я понимаю, что вам всем важно, и мне важно, и тем более вам, это все, что касается Покровска и того, что там происходит. Ну вот генштаб ВСУ, он выдает такие довольно оптимистические релизы, которым я, например, не совсем верю, потому что у меня с мест есть более грозные и тяжелые информации. Их много. Но, правда, есть и чуть более оптимистические. А генштаб ВСУ утверждает, что продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации и окружение частей и подразделений ВСУ нету. При этом говорю, что там военкоры и украинские, и русские утверждают совершенно диаметрально противоположные вещи, и русские СМИ, и русские военкоры, и русские релизы, они как раз очень оптимистично оценивают перспективы русских в Покровске. Короче говоря, никакой вот так вот однозначно достоверной информации нету. Но как только она будет, она немедленно появится либо в Телеграм-канале, либо в следующем экстракте. Ну, что я вам еще могу сказать? Могу сказать, что безусловно, под Покровском, чем бы эта вся история не закончилась, я имею в виду под Покровском, тем не менее ВСУ демонстрирует немыслимый, невиданный героизм, невиданную храбрость. Их гораздо меньше, чем обдолбанных, алкоголизированных, пронаркотушенных орков, которых гонят пинками, побоями и угрозами расстрелов, но орков действительно очень много. И вот этот бзик Путина «взять Покровск», который транслируется через Белоусова на фронт, этот он придает очень сильный импульс, и эти орды смертников идут. Там 6- или 7-кратное численное превосходство русских. Ну и сам Покровск уже давно превращен в груду развалин. Тем не менее, вот никакой информации, которая позволила бы сейчас подвести итоги о наличии, об отсутствии поражения, о необходимости отступления, о прорыве обороны или, например, о ее укреплении, вот такого на данный момент нету. Вот придется вам побыть в таком вот эмоционально подвешенном состоянии. Собственно говоря, и все. Слава Украине! «Живей Беларусь!». Напоминаю о семьях не раскаявшихся и не попросивших прощения политзеков. Сами всегда можете, внимательно зацепившись за какую-нибудь фамилию осужденного, посмотреть быстренько в интернете все материалы, которые касались его судебного процесса, и те, кто раскаялись, те, кто признали вину, извинялись, вероятно, ну, они тоже достойны и милосердия, и внимания, и заботы, и всего остального, потому что, ну, все равно слаб человек, а система отстроена настолько людоедской и страшной, что, разумеется, ну, ой, не мудрено, вероятно, и дрогнуть. Но вы поняли, да, что я хотел закончить фразу одним образом, закончил другим. Собственно говоря, и все. Я с вами прощаюсь до послезавтра.